Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 9 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа обо всем важном вообще, что резонирует внутри, что резонирует снаружи. Вы можете даже не догадываться, что это важно. Вот бывают такие случаи, когда вы кажется вам, это ко мне не имеет никакого отношения. В принципе. Но вот 100 на 100 не имеет ко мне это отношение. Я просто даже... Я даже во сне не могу найти связь между событием и собой, своей личной жизнью. Я вам сейчас покажу такое событие. Вот, смотрите. Власти Сингапура одобрили употребление 16 видов насекомых в качестве пищи. Красивые картинки здесь, кстати. Я подобрал всех перечисленных насекомых. Значит, что в качестве пищи одобрено? Имеется в виду, что вы и без того вы могли саранчу поймать и сживать. Это вам никто не запрещал. Ни в Сингапуре, ни в какой другой стране мира вам не могут этого запретить. Просто потому, что не могут этого проконтролировать. Вот, так что вы могли. Имеется в виду одобрение на государственном уровне. Это означает, что появятся стандарты приготовления, что появятся ГОСТы их сингапурские, что появятся субпродукты из кузнечиков, саранчи, мучных червей. Мучные черви – мой фаворит. Саранча и мучные черви. Вот две фотографии к приятному аппетиту завтрашнему. Это саранча. Пожалуйста, вот размером с ладонь. А это мучные вкусные черви. Смотрите, каких много. Прямо. Да. Мучные черви. А, ужас. Вот. Мучные черви, медоносные пчелы, вот за это их, конечно, сингапурцев нужно порицать. Мы всем миром стараемся пчел спасать, а они, значит, поедать будут медоносных пчел. И тутовый шелкопряд тоже мой любимый. Он весь пушистый, мягкий такой, весь в коротеньких волосках. Кажется, что из муки сделан весь такой, что он такой нежный. Как его... обмакивая во что-то его нужно есть, не знаю. И вот вы думаете, это... ко мне не имеет никакого отношения. Где Сингапур, а где я? Да, сейчас не имеет. К вам не имеет. А к деткам к вашим уже может иметь. Потому что у нас, во-первых, радиация солнечная. Вы знаете, что солнце фигачит с такой силой, что на фоне истончения озонового слоя Земли, он, конечно, восстанавливается после того, как запретили использовать вот эти аэрозоли, которые его уничтожали. Тем не менее, истончается. И на фоне усиливающейся активности сюда все больше и больше попадает солнечной радиации, которая... так оно ничего. Но она выбивает структуру ДНК. То есть создает мутации в структуре ДНК живых организмов. Камням-то пофиг. Вот, и живые организмы начинают мутировать. Мало того, что люди начинают мутировать, растения начинают мутировать. Многие из них будут погибать. Плюс погибают пчелы, а это значит опыление. Короче, наша антропогенная деятельность приводит к тому, что в ближайшем будущем, плюс зеленые, которые хотят запретить животноводство, потому что слишком много воды на корову уходит. И это правда. Коровы пожирают кучу всего, выпивают невероятно много воды за свою жизнь, прежде чем превращаются в стейки. Вот. И плюс метан. Они постоянно пукают, извините меня. Метаном, что тоже плохо сказывается на атмосфере. В результате животноводство хотят свернуть. И тогда у человечества остро возникнет вопрос еды, белка. И вот здесь мы вспомним про Сингапур, который еще в 2024 году ввел ГОСТы и официально одобрил в употреблении насекомых. которых потом будут перемалывать в некую муку, и из которой будут делать все продукты лет через 50, к примеру. Вот так событие, которое, кажется, сейчас к вам не имеет никакого отношения, на самом деле имеет самое непосредственное отношение ко всем к нам. Дайте только немножечко времени событию, любому событию, дайте немного времени развиться. И оно может завести нас куда угодно. Доброе утро, Илья, приятного аппетита. Вообще всем, Вася Куролесов здесь, Андрей Биттер. Выезжаем из Аризоны, мигрант из Корея Таун сообщает. Секундочку, секундочку, мы сейчас настроим здесь наши радары, будем следить. Из Аризоны в Кали. Это что за место? Кондиционер выключен на пределе. Наверное, все-таки включат. Еще в городе Эль-Пасо был досмотр всех автомобилей на проверку документов. Была большая пробка. Набор мигрантов закончился и начался отсев. Но! Я думаю, вы знаете как, это американцев проверяют. Ну, это проверяют те, у кого есть паспорта, а те, кто легалы. А нелегалов не проверяют. Они все равно продолжают пускать. Да-да, бог с ним. То есть они нелегалы, конечно. Да, продолжайте сообщать, что у вас там. Я вчера с ужасом узнал, опять же, из сообщений корреспондентов, что в Лас-Вегасе нормальная дневная температура сейчас 46-47, там что-то такое градусов. И как-то сразу хорошо стало в Москве. Как-то сразу стало свежо. Как-то дышать есть чем. Доброе утро, Тимур Джураев, Сэм здесь с нами, Гомер Джей Симпсон, Олег Мохов и Герман, и Николай он пишет Николай я, Николай он. Венгерский гуляш был следующий блюд сингапурский шелкопряд. Да, венгерский гуляш был хорош. Кстати говоря, если вы думаете, что я болтаю, там что-то сказал такой и забыл. Так я не забыл, уж во всяком случае то, что связано с едой. Ох, то, что связано с едой, конечно же, я не забываю. Ну ладно, не в тот день, когда прилетел Орбан, на следующий, когда он уже, вероятнее всего, улетел. Я таки сделал венгерский гуляш. Да, могу показать вам его. Сейчас я вам его покажу. Это свой гуляшек. Где он у меня? Вот он у меня. Нет, это не он. Да, это... Нет, не он. Да, не он. Короче, мне нужно было просто продукты, комплект продуктов заиметь. И в первый день я, честно говоря, забыл. Вот когда Орбан прилетел, замотался. А на следующий проснулся с мыслью, что-то зудит. Думаю, это не неприготовленный гуляш зудит венгерский. Я его сделал. Вот, смотрите. У меня не было кастрюли толстой чугунной. Вот, поэтому... А там все нужно жарить прямо в кастрюле. Вот, поэтому я делал в толстой сковороде. Ну, относительно. Ну, вообще, она тяжелая. Почти что вок. Но, тем не менее, получилось хорошо. Это мой гуляшек. Единственное, в чем я отступил от рецепта, я добавил туда лаврушечку. Не было ее, это очень странно. Не было ее в оригинальной рецепте, но я добавил лаврушечку. А так все здесь. И вино, и смалец, и копченое сало, и говядина, мякоть говядины, и картошечка, и морковочка, и чесночок, и лучок, и помидорчик, и болгарский перчик. Сейчас я думаю, что там еще. И острый перчик, и много-много паприки. И зелень всевозможная, петрушка, и укроп. Все вот это, все здесь. И стакан вина, конечно. Пришлось распаковать какое-то хорошее, что обычно красное не очень. Вот. И стояло что-то там такое, ну, дорогое. Но, с другой стороны, не жаль, потому что стакан туда, два стакана не туда ушли сразу. И вот получился такой венгерский гуляш. Я так и не нашел венгра для... подтверждение аутентичности гуляшка этого. Но семья сказала, что ох, прям вот. И я сам тоже сказал, что ох, прямо вот хорош. Ох, хорош получился. Так что какое-то время, я думаю, что мигрант, какое-то время мы еще продержимся без сверчков, этих паучков, а главное, мучных червей и прочие саранчи. Щукин и все, заходите, там вообще действительно вот и все. Зачастую все то, о чем мы здесь говорим в эфире, там тоже появляется. И пилюли, кстати, тоже. За три недели до выборов президента Венесуэлы опросы предрекают победу Николая нашего. Мадуры в первом туре. Гонсалес у ретро, нет, Уритиа, вот, Уритиа, набирает 15% всего лишь. Это оппонент выставленной оппозиции, той самой оппозиции, которая устраивала госпереворот в Венесуэле, ну, вы знаете. Сегодня Нарендра Моди в Москве. Он вчера уже был в Москве, но вчера дома у президента. Ну так написано было, президент показывает свой дом. Потом показал свой сад. У нас, кстати, уникальная возможность появилась посмотреть, как выглядит сад президента. А сегодня официальная часть переговоров. Вероятно, это как-то скажется на движении в городе. Социальные сети X на русском языке Нарендра Моди написал: «Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Новогорёво. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Первая международная поездка после переизбрания Моди в Россию». Изоляция работает. Коллективного Запада работает прям. Сидим такие тут все в изоляции. На секундочку, просто нашлось много юмористов на тему Индии. Там эти зиты, гиты, таты и прочих махиндр. Вы реально, вот помните эту присказку, что раньше только в семье знали, что ты не очень умный, а теперь, благодаря интернету, все об этом знают. А надо просто изучить, что такое Индия сегодня, для того, чтобы понять, что тренд Китая на снижение динамики экономического роста, тренд индийский на поступательное развитие, и Индия на полном серьезе собирается заместить в ближайшем будущем по многим параметрам Китай, а в перспективе, ну, если не вытеснить, то, во всяком случае, стать абсолютно аналогичной силой. Причем перспективы эти не столетия, а буквально годов. Вот. Поэтому, когда вы пишете какие-то глупости, вам неплохо было бы чуть-чуть подковаться. Ну, подковаться чуть-чуть. Может быть, и продолжать писать глупости, но уже глупости какие-то подкованные. Нужно просто понимать, что эта сила, аналогичная Китаю сейчас, а в будущем, возможно, превзойдет. И вот, поэтому пишите, пожалуйста, глупости вот с таким уклоном. Сможете? Да, это вызов.
В движении.
Так, что-нибудь индийское приготовим. Что-нибудь индийское в честь прибытия. Я не люблю карри. Не знаю, а что, ну, индийская кухня, она как бы... Все время много острого, и все время карри, и все время попытка скрыть этим невероятным количеством специй не первую свежесть мяса. А свежесть, как сказал нам товарищ Воланд, бывает только первой. Никакой другой свежести не бывает. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро, я приветствую вас, здравствуйте.
Да. Роман, приветствую. Да.
Доброе.
Привет. Еду из Владивостока в Москву. Я тебе обещал.
Из Владивостока в Москву. Вот видите, человек, я помню, у Ильфа и Петрова был человек, который шел и толкал перед собой бочку, тоже через всю страну. Но с ним что-то случилось в Москве. Вы где сейчас?
Сейчас. Уссурийск проехал.
Уссурийск, тигры. Это все, что мы знаем об Уссурийске, что там тигры уссурийские живут. Хорошо, на чем вы едете? Тигры. Напомните, на чем?
Honda Freed. Такой минивэнчик, полууниверсал, полуминивэн.
Маленький. Какова задача вашей поездки?
А задача посетить Байкал, потом забрать семью в Новосибирске и поехать на Алтай. Ну, а после уже поехать в Москву до конца.
То есть вы туда полетели, там купили машину, правильно? Нет? Или...
Совершенно верно.
Там
купил ее раньше чуть-чуть, ее туда привезли, а я ее прилетел туда, забрал.
Все, ну из Японии, правильно? Это праворулька?
Да, праворулька.
Праворулечка. Хорошо, и как, никаких осложнений там с этим в связи с правым рулем? Ну, хотя там, в том регионе, там наоборот, все заточено под правый руль, вся инфраструктура.
Ну, они заточены, да, ну, конечно, чуть-чуть мешает. Правый глаз привык смотреть вот в зеркало правое и...
А это первый ваш, да, праворульный автомобиль? Первый?
Да, это первый.
Да,
ну, так доводилось ездить, там небольшое расстояние, но сейчас вот... Получается, и по городу без разметки, то есть вот два отличается своей безразметочности. Огромными ямами просто на полумашины.
Приходится иногда правой рукой бить в дверь, правильно? В попытке переключить передачу. А потом, нет, она же с левой стороны.
Ну, на автомате, да, она на автомате, но...
Но рукой иногда еще... Я помню эту штуку.
Дворники включаются, да, вместо поворотников. Ну, или выходишь в магазин и идешь к левой двери.
А где же руль такой, думаешь? Да что ж такое, елки-палки. Что самое яркое, что вам уже довелось увидеть по пути вашего следования? Уссурийск.
Ну, по пути следования ничего, а там в Владивостоке, конечно, много чего посмотреть есть. Я, конечно, потуристить не успел, так как следует. Ну, остров русский, конечно, впечатлил.
Русский, мост туда очень красивый, конечно, да. Это
там Владивосток. Там есть что посмотреть, там можно несколько дней потратить прямо.
Так вы всего ничего отъехали. Это же вот Владивосток, а вот Уссурийск. Он через 50 километров буквально.
Да, то есть Владивосток, даже, по-моему, на работу ездит.
Все, понятно. И теперь вы куда? Теперь вы поедете в Харбин. Нет. Теперь вы обогнете границу, правильно? По Амуру. Вдоль Амура.
Да, это, наверное.
И через что? Через Улан-Удэ?
Через Улан-Удэ.
Иркутск. Конечно. Все. Классно. В Улан-Удэ привет передавайте Ленину. Там стоит самая большая голова Ленина в мире. Вы знаете об этом?
Да, точно.
Вот, обязательно заезжайте там перед городским управлением, вот это где горисполком, или как он называется, площадь, ну, наверное, она Ленина называется. И там стоит голова Ленина, она в литрах, вероятно, измеряется объем, она самая большая в мире, просто голова такая пятиметровая или шестиметровая стоит. Заезжайте.
Прикольно.
Да, не достанете, у него постамент высокий. Но так вот, ну, посмотреть разве что. Все, а потом...
Ну, воздушный поцелуй.
Обязательно заскочите, если на Байкале будет время, на Ольхон. Сгоняйте, можно без переправы, просто без машины туда. Ну, или хотя бы куда-нибудь там вот... Туда,
да,
где то, Листвянка.
Рекомендовали, да.
Листвянку хотя бы где, откуда вытекает Ангара из этого, из Байкала. Вы знаете, туда 300 рек втекает в Байкал, и только одна вытекает Ангара. И это место называется Листвянка. Это прям приезжайте туда, и там видно вот это прям начало. Очень красивое место тоже, вообще шикарное. Ох, класс, завидую прям даже вашей поездке.
Зависну там, наверное, да.
Давайте, там в Листвянке, прямо в этом месте, прямо вот где вытекает река, вот прямо в этой точке, стоит отельчик, небольшой, двух-трехэтажный, деревянный, со вполне вменяемой кухней, вполне нормальными номерами. Мы там даже останавливались в одном из тест-драйвов, просто отель такой, он в виде крепости такой. Прям с набережной, уже вдоль Ангары, и вот тебе Байкал, а вот тебе Ангара, и сразу тут отель. Так что можете там даже остановиться, если что.
О, отлично, спасибо большое.
Давайте,
за наводочку.
Давайте.
А то тоже вот все думаю, где останавливаться, но...
В Иркутске неудобно, там смотреть нечего в Иркутске. Иркутск город, как любой другой сибирский город. А вот в Листвяночке остановитесь, оттуда и до Ольхона ближе гораздо, и везде, и поездить по окрестностям очень красиво. Я сейчас даже найду это место, скажу вам, как называется. Короче, фастфуд, веранда. Сейчас я найду это место и скажу вам в эфире уже, ладно?
Хорошо.
Все,
хорошо,
давайте, спасибо.
Все, рад слышать вас снова.
Спасибо, все взаимно, хорошей дороги, ни гвоздя там, ни это самое. Вот, Листвянка, вот же она, это же прям вот, и там еще этот стоит камень. Шаман-камень, вот он, шаман-камень, посреди. Его как будто бы кто-то за кем-то бежал, в кого-то бросил. Он такой, просто камень такой стоит посреди этого Ангары. В этом месте Ангара, наверное, ну, с километр ширина. Как это называется? Исток. Устье это другое. Исток. Вот. И вот, смотрите, это местечко, сибирский зоопарк. Нет, это не то. Смотровая площадка, да? Гостевой дом. Гостевой дом, улица Октябрьская, Байкал, Байкальский, гостиница Байкал, вот это же она, не, это не она, сейчас я скажу, сибирский, ярмарка сувениров, смотровая площадка, гостевой дом, это надо поставить спутник, схему на спутник поставить, я тогда просто увижу глазами это место. Вот оно это место, точно, совершенно, вот оно, как оно называется, это место. Теперь обратно на спутник, на схему меняем. Легенда Байкала, называется Легенда Байкала. Во, фотография даже есть, видите? Это выглядит в виде такой крепости деревянной. Ой, господи, видео даже, мой номер, мы идем в мой номер, в котором я там жил, вот видео, на видео мы идем в мой номер. Распахиваешь окно. Распахиваешь. Кстати, вот видите, сейчас окно распахнули. Это зима, здесь очевидно. И видно, что Байкал покрыт льдом. Там лед, а здесь еще вода. Обычно в этом месте течение такой Ангары. Она вытекает с очень-очень высокой скоростью. И зимой, у меня есть видео тоже такое. Зимой даже в минус 20 она не замерзает. Ангара в этом месте течет. И получается четкая граница Байкала. На Байкале лед толщиной в метр. Вот лед и четкая граница. Вот здесь лед есть, а вот здесь льда уже нет. И из-под льда вытекает очень быстро вода, и это все Ангара. Она не замерзающая. Офигенная. Ох, ностальджи какой. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, добрый. Доброе утро. Вы свистите, вы лучше говорите. Доброе утро. Не, не получилось. 7373-948. 7373-948. Вот красивая фотография. Вот так это место выглядит. Вот, видите как? И туда приезжают миллиарды туристов, потому что дорога слева от этого здания. Вот тут на парковочке наши тестовые тачки стояли. Мы там жили дважды. Один раз и оба раза... Один раз с корейцами, другой с китайцами. Оба раза с азиатскими нашими партнерами. То есть вот это на фотографии то, что я показываю. Вот туда вдаль, это Байкал. Вот туда, видите, там горы на горизонте. Вот это все Байкал. А набережная, вот заборчик, видите, набережная, стоят эти шезлонги. Это уже Ангара. То есть это прямо место, где Байкал превращается в Ангару. Вот. И один раз мы там жили давно... С Лифаном. Помните, был такой бренд? Его уже не существует. Ну, в смысле, автомобили они больше не делают. Они делают мотоциклы. Но превратились они в бренд Лифан. Вот. Были Лифаном, а стали Лифан. Мурман. Они тогда показали автомобиль, абсолютно бесполезный и никуда не пошедший, но зато мы сгоняли на Байкал. А второй раз мы там запускали Genesis'ы. Genesis GV80 и G80. Седан и кроссовер. Запускали это все зимой, как раз на Байкале. По льду даже чуть-чуть удалось поездить. И оба раза заезжали вот сюда. Жили здесь какое-то время в этом отельчике. Так что рекомендую. Если Листвянка, если чтобы там по тропам походить, эко-маршруты, там все такое, и при этом не ездить потом куда-то жить, можно прямо остановиться в этой штуковине. Ну, такой сибирский шик. в золоте люстры, хрусталь какой-то, вот это все. В ресторане все подают как-то так. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Михаил, Москва.
Михаил, приветствую.
Я хотел еще про Лисвянку сказать.
Скажите.
Между Иркутском и Лисвянкой, прямо на берегу Ангары, есть музей под открытым небом. Как раз там показаны дома первых русских поселенцев. И
да.
В том числе там можно увидеть и первый водопровод, который был сделан в Сибири.
Прикольно. Нет, вообще место... мы свистим с вами чуть-чуть. Это надо радио чуть потише сделать. Вообще место, конечно, места богатые. Богатые историей, богатые ресурсами, богатые красотами природными, всем вот этим. Места очень богатые. И поэтому смотреть там не пересмотреть. А, вот еще одна фоточка красивая, как это все выглядит. С окнами прямо на Байкал и на Ангару. Но кухня такая. Там, честно говоря, в этой легенде Байкала, ну, простая. Ну, как бы это сказать, вот как если бы вы, если бы где-нибудь в Сочи, в бывшем санатории советском, а ныне каком-нибудь отеле пришли, то вы бы там нашли котлетки такие куриные с этими с тряпками. Нет, ну, хорошие котлетки. Яишенка такая с этими одубевшими желтками. Салатик просто такой нарубленный, помидорки, огурки. Ну, такая, не затейливая. А если затейливая кухня... Ох, сейчас я вас всему научу. А если вам затейливая кухня, то вам нужно вернуться по Октябрьской улице чуть-чуть, буквально там на пару километров ниже по Ангаре, по течению, и приехать в место, которое называется Анастасия. Анастасия, вот это место. Там вы найдете классный подход к организации пространства, очень красивые набережные, какие-то фигуры, подводная лодка там, вот она, железная такая стоит из фиг знает из чего сделана, из отходов, корабль мачтовый парусный, и вот там ресторан в этой Анастасии, вот там уже ресторан, но там другого уровня и отельчик тоже, там можно поселиться тоже, вот видите, он такой выглядит уже в виде шато какого-то австрийского. Но там и подороже будет. Поэтому нас предпочитали селить так. Селить там, в этой легенде Байкала. Ну и плюс там место, конечно, круче, Ангара. А вот, кстати говоря, фотография, смотрите. Во, нашел. Видите, пар идет. Вот это пар от незамерзшей воды, которая течет очень быстро. И настолько сильный мороз. Нам повезло, мы были в феврале там однажды. И как раз вот у этой Анастасии, у этого ресторанчика, вода чуть-чуть замедляется, потому что там изгиб, и начинает образовываться лед такими бляшками круглыми. И все это парит, пар идет. Казалось бы, елки, минус 20, идет пар, как будто подогреваемый бассейн. А вода там тоже на уровне замерзания. Но при этом разница такая, что хватает для того, чтобы конденсировался пар из этой воды. В общем, очень классно, очень. Я прямо вот, спасибо, проникся этим всем. Прощелкали рубрику «В движении». Это была рубрика «В движении», но только в движении там, на этом самом Байкальском движении. Уссурийску привет. Сейчас нужно посмотреть коротко все-таки на Москву. Что у нас там по Москве? По Москве. Вчера мы с вами отличились тем, что у нас было бесконечное количество фотографий. Просто бесконечное в Москве. Уже сейчас на шоссе энтузиастов перед Балашихой ДТП. Вот это Леоновское шоссе, выезд на шоссе энтузиастов, там авария, прямо на светофоре. Левый ряд, 6:30, все, Леоновское черное стоит. И на шоссе энтузиастов тоже ДТП, не доезжая буквально 300 метров до объездного шоссе. Это в городе. Затеяли дорожные работы на проклятом перекрестке, наоборот, хорошем перекрестке, в Восточном, на Щелчке. Дорожные работы, правый ряд. 8 июля, то есть вчера, в 22 часа 15 минут. Поэтому Щелчок уже стоит. Нормально. Ну, он обычно так делает, просто обычно чуть позже. Ну, а сейчас чуть раньше начал. И дорожно-транспортное происшествие внешняя сторона прямо у Крокуса. Внешняя сторона. При этом пробка перед ДТП. То есть почему-то не стыдно с восхищением вспоминать, как вас гуляли, Дмитрий. Дмитрий, если это шутка, то она дурацкая. А если это не шутка, то тем более. Нет, мне не стыдно. Я сейчас вспоминаю не как нас гуляли, а вспоминаю места потрясающие. И это, между прочим, Дмитрий, была рабочая поездка. В минус 20 и 25 я под ветром, который меня сносил просто на льду, писал репортажи, снимал программу телевизионную, писал материалы для потом эфира сюда, чтобы вернуться. Я работал там, Дмитрий. Обмораживался, приехал больной весь такой, вот это все. Это такая работа, знаете, Дмитрий, называется, работа журналистом автомобильным. А вы, если вы завидуете, ну, сделайте что-нибудь, измените в своей жизни, чтобы вас катали. И потом будете вспоминать об этом с удовольствием, а не сидеть, это самое, в лужу пукать.
Моторы.
6.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, вторник, 9 июля на календаре. Вот меня спрашивают здесь, а что там стоит по этому, по проживанию. Ну вот на сейчас я забил, смотрите, сейчас первая категория, это, наверное, самый, это в этом, легендах Байкал. Стандарт двухместный с двумя односпальными кроватями, типа на двоих. 14 900, 15 тысяч на две ночи, 15 тысяч две ночи. Ну, то есть 7 тысяч одна ночь. Но это так себе номер. А остальные все что-то распроданы. Высшая категория люкс, двухэтажный есть. Двухэтажный люкс, видите? Ага. С односпальной кроватью все распроданы, все остальные. Высшая категория джуниорс, ну, что такое? Двухэтажный люкс, не знаю. Вот, стандарт с двухместной и двумя односпальными. Нет, это большой какой-то. Вот, первая категория. Это самый обычный номер с двуспальной кроватью с видом на Байкал. У них, к сожалению, все распроданы. Все распроданы. Есть только вторник, 16 июля. Остальное все куплено уже на весь месяц. На весь месяц. Сутки стоят 6144 рубля. Все, вот, пожалуйста. 6144 рубля. На вторник, 16 июля, можно туда приехать на сутки. И получится 6144 рубля. Кондиционер, двуспальная кровать, телевизор, сейф, Wi-Fi. Не знаю, входит ли завтрак. Может быть, завтраки отдельно доплачивать придется. Ну, то есть такие. По московским, по нашим московским меркам. Это, в общем-то, да не деньги вообще. Так, постараюсь... Каждый урок выходить на связь. Андрей Z сообщает про что-то. Это где-то, наверное, какое-то начало сообщения. Еще раз хочу напомнить, как у нас обстоят дела со связью. Я знаю, что там, кто-то в отпуск уезжает, кто-то возвращается, кто-то забывает. Вы, когда пишете сообщение в окне диалога «Говорит МСК-бот», вот вы открыли бот-мессенджер «Говорит МСК-бот», вы пишете сообщение. И вы видите все свои сообщения, других нет. Вы видите только свои сообщения, написанные месяц назад. К примеру, если последний раз писали, вот оно просто будет, это сообщение. А ко мне приходят ваши сообщения все в одно место, в одно окно. Вот видите, я вам показываю, листаю. Вот так оно выглядит. Очень-очень-очень-очень много сообщений, они приходят все. И поэтому, если у вас месседж, сообщение, которое вы хотели бы донести со смыслом от начала до конца, то напишите это лучше в одном сообщении, ладно? Потому что между первой частью вашего послания и второй частью могут затесаться десятки сообщений, очень сложно найти. Поэтому, Андрей Зет, я не понял, про что это, каждый урок выходить на связь. Ну, наверное. Так, инерцию мышления можем себе позволить чуть-чуть. Ну, наверное. В Уссурийске 23, солнечно и не жарко. Лепота, сообщает Аркан. Вот что мы узнали. Хорошо, давайте посмотрим на события минувших суток очень-очень быстро. Что и где происходило. Так, это что за аномалия? Обстановка в Техасе. Туда ураган Берил добрался. Миллион человек остается без электричества. Ураган, ураганный ураган. Мощный, мощнейший. Вообще... Накануне появились данные статистические, которые ничего хорошего не предвещают и ни о чем хорошем не сообщают. И напротив, утверждают и подтверждают наличие глобального потепление и наличие катастрофических, молниеносных изменений климата, происходящих гораздо быстрее, чем нам казалось. Минувший июнь на планете оказался самым жарким июнем за все время, что проводятся наблюдения климатические, вообще за все время. Причем была установлена целая череда рекордов, каждый из которых бил предыдущий и становился самым-самым-самым-самым за все время наблюдения. Это был июнь. Это планетарная тема, планетарная. Имеется в виду температура на планете. Ну и, конечно, все ураганы, конечно, град. Если раньше это был уникальный случай, когда градина там размером с виноград какой-нибудь такой, то сейчас град размером с мячи для пинг-понга или даже для большого тенниса становится нормой. Саудовская Аравия вся просто ее все заливает. И вообще, если посмотреть на то, что происходит с климатом, вы видите, что происходит. Поэтому вот, пожалуйста, этот самый ураган Берил, он продолжает свирепствовать. Так, что-то здесь кто-то разведал обстановку. Это бог с ним. Секундочку. Да, Нарендра Моди. Еще раз. Нарендра Моди в Москве. Сегодня официальная часть визита. Где-то здесь. Сейчас, секундочку. Я посмотрю. Вот встреча. Встреча с президентом. Звук есть? Да, есть звук. Пожатие рук и объятия такие прям вот обнимает. Моди привезли на Аурусе. Все. Флаг Индии на автомобиле, но приехал, то есть автомобиль был предоставлен нашей стороной. Секундочку, сейчас я хочу где-нибудь открыть это все. Вот, Моди. Они общались, сад посмотреть можно. Вчера засветились также две собачки, которые Ким Чен Ын подарил президенту России. Они, у них хороший вольерчик такой большой, похож на дачу. Вот там у них дом свой такой вот. И они там лают, сидят. Они сидят, значит, облаяли всех. Причем облаяли и на Нарендра Моди, по-моему, вообще всех. Так, сейчас, секундочку, я полистаю. Да где же это можно мне найти? Ага, вот они. Путин прокатил Моди на гольф-каре. Ну, можно уже перестать называть эти автомобильчики гольф-карами и как-то назвать их по-другому. Ну, уже просто на кей-кар можно назвать его. Да какие гольф? Ну, когда-то ездили в гольф, играли на них. Ну и что? Вот. Идут. Синий, не белый. Хороший, со стеклами, с крышей, все это. Вот. И президент за рулем, и поехали. Работа переводчиков тоже здесь, вот они общаются. Сзади два переводчика сидят на креслах, такие, которые в противоход, ну, то есть спиной по ходу. И вот по территории президент повез Моди. Кстати, есть видео, где... Вот они приехали. Видео, где они вдвоем идут и что-то оживленно обсуждают, из чего мы делаем вывод, что есть язык на немецком, на английском. Ну, на чем-то они общаются. То есть они могли бы обходиться и без переводчиков, если что. Сейчас, секундочку, я знаю, где посмотреть все по поездке. Вот собаки, кстати говоря, Ким Чен Ын. Радио говорит МСК, радио говорит МСК, радио говорит МСК, телеграм-канал, заходим здесь, трансляция, и в трансляции мы смотрим радио.
Но ведь это правда, именно во. За этими собаками сейчас следит весь мир. Это собаки, которых Владимиру Путину подарил Ким Чен Ын, и мы с вами вот сейчас можем убедиться, вот. Что они живут в Новоогарёво.
Они живут, это самое главное, что вот мы можем убедиться, что они живут. Это потому, что в Корее не всем собакам так, может быть, везет. Вот они, значит, собаки облаивают. О, голосистые. Вот, идет президент России, президент Индии. Они идут, вот сад, кстати говоря, уникальные кадры. Тоже мы можем посмотреть на ландшафтный дизайн сада, дорожки, вымощенные булыжниками. Дельфины вот стоят, такие фигуры. А, это я вам ничего не показываю. Вот, теперь наоборот начал показывать. Вот. И где-то есть, сейчас еще я посмотрю, где, вот это чаепитие. Вот они сидят, сидят на террасе. В домашней обстановке, говорит президент. Все, поговорить о тех же вопросах, но неофициально. На столе виноград, виноград. Финики, какие-то вот такие еще эти сухофрукты. Халва, нарезанная кусочками. Еще виноград, еще блюдо стоит с разными тоже сухофруктами. Маслинки, какие-то еще десертики нарезанные, все. Минеральная вода, чай, чай. Все, это вот... Вот, это они сидят на террасе общаются. Ну, что-то я не вижу видео, где они идут и общаются. Переводчиков нет рядом с ними, то есть они просто идут по тропинке, а переводчики где-то метрах в 20 сзади. И при этом общаются оживленно, что-то говорят. Вот, так что, ну, такая. Виктор Орбан прибыл в Пхеньян. Виктор Орбан, Григорий. Нет, Виктор Орбан уже прибыл в Вашингтон. За Виктором Орбаном очень сложно следить, потому что он как этот... Ну, как в хорошем смысле слова. Вот. Поэтому уже в Вашингтоне. И отвечая на вопрос, раз уж у нас такая политинформация зашла, отвечая на вопрос... Что это такое там самое, Орбан, как же там, кто-то вчера мне писал про самодеятельность. Вы же понимаете, наверное, понимаете, что даже если ты президент другой страны, тем более, если ты президент другой страны, ты не можешь сегодня решить, поеду-ка я сгоняю там в Россию, встречусь с Путиным. Ну, к примеру, вот ты Орбан. Ты не можешь просто так... Нет, ты можешь это сделать, решить. Но протоколы двух стран должны, как минимум, если это экстренный визит, как минимум совместить графики, выработать процедуру, сопровождение. Спецслужбы должны тоже поработать над этим. То есть это не делается просто так. Вот я сейчас сгоняю. Это не делается просто так ни с какими странами... Нет, с какими-то делается. То есть может какой-нибудь там сенатор просто решить, поеду на Банковую в Киев. Вот сегодня решить. И поехать. И все, и там уже там будут встречать, там все это будет нормально. Но это не делается с Россией, это не делается с Китаем, это не делается с США, с Вашингтоном тоже так не делается. Поэтому турне Орбана... Киев, Москва, Пекин, Вашингтон. Вы же, наверное, понимаете, что это, мягко говоря, каждый этап запланирован, включен в график, согласован. Кем запланирован, кем включен в график, кем согласован, это уже отдельная тема. Отдельная тема. Из чего лично я, это мое личное мнение, из чего лично я делаю вывод, что стороны, участвующие в диалоге, согласовали свое участие в этом диалоге, и хотят этого диалога все стороны. А какие стороны? Москва, Пекин, Вашингтон. И поэтому так динамично перемещается господин Орбан по планете. И поэтому везде он прилетает ко встрече. Везде он прилетает. Он не сидит в этих, не ждет. Ему не говорят, извините, президента сегодня нет. Он через два дня будет. Вы пока посмотрите эти достопримечательности, сгоняйте в Звенигород, в Сергиев Посад, там Троица, Рублева, все это. Нет. Он приехал, сразу встреча. Он прилетел в Пекин, сразу встреча. То же самое в Вашингтоне. О чем это говорит? Это говорит, мне кажется, если бы меня спросили, я бы сказал, что это говорит о готовности общаться и о желании общаться всех сторон, вот этих сторон. Киев мы не рассматриваем, Киев там приехали просто послушать, что там этот Зеленский скажет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, здравствуйте, я так ощущаю, что пошел процесс по урегулированию все-таки вот этого военного конфликта. А по движению хочу сказать, вот смотрите, сейчас тенденция пошла. Я каждый день не по одному разу вижу обгон через сплошную, через встречку. Люди расслабились, гаишников нигде нету. Вот.
Да.
Люди уже не боятся. Если было раньше, что люди все-таки боялись, сейчас уже никто ничего не боится. Надо что-то с этим делать.
Страха нагнать нужно. Что же делать? А как? Ну, как нагнать страху на нас?
Ну как, надо опять патрули, чтобы сидели самые и ловили. Ну а как еще сделать, я не знаю. Камеры на каждом, извините, 100 метров не сделаешь.
Нет, ну технически это только либо вопрос
вот
количества камер.
Либо вот я всегда предлагал.
Да.
Предлагал всегда, скажем, машины без опознавательных знаков просто ездят в движении. Я вот езжу много,
ну,
я
да.
этих нарушений злостных вижу массу.
Скрытое патрулирование.
И вот они
называется.
Будут их вылавливать,
да.
Слух пойдет, что вылавливают. И люди будут бояться, понимаете?
Mm-hmm.
А так никто уже ничего не боится. Только камер
понятно. Давайте дырки ввести, просечку. Как, давайте дырочки вводить в талон снова.
Ну, это надо, да, патрули опять, чтобы...
Нет, нет, нет. Сейчас я вам скажу, что надо. Это надо вывести робокопов, потому что как только вы наделяете способностью и правом инспектора на месте что это решать, первым же делом вы же начнете кричать о невероятной коррупции в этой связи. Что люди начнут откупаться от этих просечек. Как она называлась? Я столько раз фрагменты из инспектора ГАИ транслировал сюда в эфир, что, наконец, я решил пересмотреть это кино. Оказалось, что я его не видел. Не, видел в глубоком детстве, фрагментарно как-то я его видел. И тут я на днях посмотрел инспектора ГАИ. Тот самый фильм, который, фрагментом из которого мы сотрудников поздравляли накануне. Пятого это было числа или какого? Вот. Алло, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Не дождался. 34-й, перезвоните. Видел ваш звонок, но, видите, не успел. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вот согласен с предыдущим звонившим по поводу того, что сотрудников не хватает. Еще, конечно, не хватает сотрудников, чтобы они смотрели техническое состояние машин на дорогах. Это же просто катастрофа. Вы смотрите, здесь курьеров на Матизах, на портерах убитых, на газелях. Это катастрофа. Ее не то, что ее литоволом не возьмут. Они на дорогах летают безбашенно, наверняка без страховки. Это катастрофа.
Согласен, согласен. Но понимаете, в чем дело? По поводу курьеров, самокатов, это нужны специальные подразделения на самокатах и на велосипедах тоже. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Максим, бизнес-такси.
Да, Максим,
может, пока дозванивался, что-то у вас поменялось, тема. Но вот мужчина, который сказал, что тенденция на нарушения, грубые нарушения, вот
да.
Я как водитель бизнес-такси, проезжающий в день 400 км по Москве и Московской области, вот, ну, честно говоря, тенденции такой не наблюдаю. Единственное, вот с началом спецоперации стал наблюдать, что посты ДПСники прячутся, вот стали, ну, чаще прятаться, и где-то за какие-то нарушения, вот, ну, там, выезд за что-то, они стали вымогать, так сказать. Вот это я прям вот сразу заметил.
Я понял, спасибо большое. Значит, возвращаясь к этой, к вашему предложению, точнее, констатации, что не хватает сотрудников. Нет, там не прокол. Андрей Биттер. Вот Андрей говорит, что прокол. В фильме «Инспектор ГАИ» прокол называли не проколом, а как-то по-другому. Просечка. Дмитрий Су пишет, что Михалков там сам себя играл. Абсолютно точно, абсолютно. Этот золотой мажор, в хорошем смысле слова, это, ну, ребенок семьи, обласканной всеми властями, талантливейшей семьи, и сам талантливейший человек, безусловно. Конечно, в молодости жил широко, я в этом абсолютно уверен. И в этом, ну, как бы, ну а что, из песни слова не выбросишь. Поэтому к зрелому возрасту он уже спокойно мог сыграть вот такого начальника автомобильной базы, техстанции. Спокойно. Не играя вообще. Просто не играя. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Алексей.
Да, Алексей, приветствую.
Знаете, после вашего видеоролика про инспектора ГАИ я пересмотрел этот фильм. Я
тоже
очень давно смотрел.
И я тоже после него.
А ничего не изменилось.
Не изменилось.
Вот, а ничего не меняется вообще абсолютно. И самое, что интересно, наверное, даже я бы сказал, ухудшается этот вопрос. Там он просто ездил, нарушал. А здесь
то есть есть стрижи, а есть воробьи.
Да, да, и да, да, да. Есть одни равны, а есть равнее.
Во. Как в этом дворе. Как он сказал, помните, жене, когда она сделала то же самое, но мне можно, а ей нельзя. А ей нельзя. Все, потому что я могу ночью домой не прийти. И это нормально. А если жена сделает то же самое, на следующий день развелись. Потому что мне можно, а ей нельзя. Есть те, кто... А есть другие. Все равны, но некоторые равнее. Это же главная мысль кинофильма. Именно о том, что... Ну и это делает его, конечно, актуальным на все времена. Инспектор ГАИ... Сейчас. Инспектор ГАИ... Сейчас я найду. Там по-другому называется. Это не прокол. Это не прокол. Это... Ну, он говорил про насечку. Во. Сейчас. Одним можно, а другим нельзя. Это же вот, вот же этот фрагмент. Конечно, конечно, конечно.
Вот. Ну, вы должны были в понедельник...
А, нет, это не то. Сейчас.
Мне можно?
Вот, про жену.
А ей нельзя?
А ей нельзя. Нельзя.
И в жизни так же. Одним что-то можно, а другим нельзя.
Нельзя?
Другим? Твоей сестрой.
Сейчас, где? Во! Во,
50 боже. Километров.
Да что вы говорите?
Вы перед рощей знак видели?
Нет, вы знаете, к сожалению, не заметил. Извините, пожалуйста.
Надо быть внимательнее.
Хорошо, буду.
Вынужден сделать вам просечку.
Просечку, я сказал вам, а вы мне что? Я же вам сказал, просечка это называлось. Это вы называли проколом, то еще какой-то фигней. А это просечка.
Погоди.
Тихо. Василий Кириллович, не мешайте, пожалуйста, инспектору заниматься своими служебными обязанностями.
Вы вот что... Товарищ Трунов, вы талончик выньте из упаковочки. Непорядок это. И будьте в дальнейшем внимательны.
У него талончик, помните, для просечек был заламинирован. И инспектор долго возился, прежде чем просечку взять. Но сделал. Сделал. Нашел точку опоры и жах кулаком по нему. Вот. Просечка это называлось. А вы мне говорите. Так я вот вас спрашиваю. Что, просечки вернуть, что ли? Вот эти. Ну, и вы говорите, не хватает нам на дорогах инспекторов. Но давайте предположим, что сейчас у нас 3 миллиона инспекторов, и везде вы их встречаете. Это что означает? Это означает снова фактическая фиксация ваших правонарушений инспекторами на месте. И следующее, что возникает в вашем сознании, это вовсе не порядок вместо беспорядка. Это вовсе не приструнивание тех, кто там вот распоясался. А это решение всех этих проблем на месте за денежки. И вы тут же скажете, обвините всех эти 3 миллиона инспекторов, что они на месте решают все вопросы, ситуация не меняется, только коррупция выросла. И скажите, что это не так. Смысл-то был в том, чтобы сократить и автоматизировать все это, чтобы вы успокоились наконец-то. Же камеру не коррупционируешь, она висит тебе и снимает. А вы хотите снова вернуть миллионы на дороге, чтобы потом рассказывать, как все эти миллионы берут взятки. Смысл в чем?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 9 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа обо всем важном, а теперь еще и о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. Давайте посмотрим, как изменилось движение. Вообще, движение сегодня может динамично меняться. Я пока не нашел данных, где будут проходить переговоры. Если это официальный переговор, то они могут все равно проходить в резиденции где-нибудь между Владимиром Путиным и Нарендра Моди. Или же они будут проходить в Кремле, вот если они настолько официальные. Вот, поэтому сложно сказать, а значит, ситуация на дорогах может меняться динамично. На это тоже нужно обращать внимание. Что сейчас можно сказать по движению? По движению можно сказать следующее. Третье транспортное кольцо после Андропова сразу же дорожно-транспортное происшествие внешняя сторона. На внешней стороне. Дальше у нас здесь снова здорово Каширка. Каширка, это где? Получается, если съезжать с Московской кольцевой внешней стороны на Каширку в область, чтобы поехать, вот здесь прямо на крылышке бабочки ДТП. Из-за чего съехать с МКАД на Каширку в область уже очень сложно. В этой связи там пробка на дублере, который съездной. В этой связи с Каширки съехать тоже сложно на МКАД внешний, потому что он же ведь стоит, и никто вас там пропускать не будет. Потом, после Липецкой, внутренняя сторона Московской кольцевой, где съезд на Бирюлево, дорожные работы, те самые, где, ну, вот они стартовали накануне, и сами по себе держат МКАД внутренний. Ну, то есть это такое место, где вот, одни дорожные работы сменяются другими, и это, вероятно, перманентное состояние этой части МКАД. И здесь, внутри этой пробки, случилось ДТП. Соответственно, с М4 тоже не съехать, потому что внутренний МКАД стоит из-за ДТП и дорожных работ, которые будут длиться, по-моему, там что-то до августа. Да, до 1 августа они будут длиться. Год не указан. То есть 1 августа случается каждый год. Каждый год. Как минимум раз в год. Есть 1 августа. Вот. И поэтому какого-то там 1 августа. Что еще по движению, что еще? Я обращаю внимание только на ДТП. Дальше. Дорожно-транспортная МКАД, внешняя сторона перед съездом на Носовихинское шоссе, ДТП. Шоссе энтузиастов где-то уже за кругом, ближе к центру, вот Измайловский парк у вас справа, и здесь ДТП, не доезжая до Новогиреевской улицы. Потом СВХ по направлению к энтузиастов, буквально за 1,5 километра до энтузиастов, ДТП. Соколиная гора метро у вас там. Щелковское шоссе внутри, уже здесь, в городе, перед... чем это? Что это? Такое. Монтажная улица. Ну, вот здесь такая большая как-то развязка у вас. Там тоже дорожно-транспортное на щелчке. Ярославка от МКАД до СВХ стоит сама по себе. И плюс там тоже еще дорожные работы затеяли. 9 июля сегодня. Господи. Вот есть несколько таких мест, где дорожные работы просто как грибы. Вот они сами появляются. Я не знаю, что там происходит постоянно. Но вот они раз и появляются у Европолиса. Вот раз и появились, снова дорожные работы. Хоп, и снова есть. Снова все нормально, все хорошо. Внешний МКАД, опять же, из-за дорожных работ у Крокуса. 9 июля, они тоже сегодня начались. Внешний МКАД стоит до Путилково. До выезда на МКАД, внешняя сторона. До Путилково туда. Но там уже асфальт поменяли. Я так посмотрел, вчера проезжал там, но, правда, по внутренней стороне. А асфальт поменяли, а разметочки еще нет. Нет разметочки. Наверное, наносят разметочку. Но это же во благо вам, во благо. Чтобы, наоборот, хорошо было, чтобы потом хорошо. Но сейчас нужно потерпеть какое-то время. Так, Алексей 762, доброе утро, рейнджер, Дед Квартет. Здесь с нами Верунчик, доброе утро, и вам тоже хорошего. Имперский инженер Унбабента предлагал полицейских летающие дроны, стреляющие краской в серьезных нарушителей мини-ракет. Насчет стреляющей краской, это я не знаю, но в Китае действительно полиция дорожная в качестве эксперимента проводит. Вообще в Китае все в качестве эксперимента делается дронами. Накануне появилась информация, что Китай при нынешнем уровне своего развития беспилотного парка способен обеспечить блокаду Тайваня только силами дронов. Только силами дронов. Но дроны, имеется в виду, это не вот это маверики ваши маленькие с камеры, а дроны, имеются в виду дроны, которые готовы нести вооружение, в том числе и тяжелые. Только дронами, вообще без людей, без всего. Поэтому развитие беспилотных технологий, в частности дронов, в Китае идет просто взрывообразно. И сейчас на службе полиции тоже есть дроны, которые зависают на перекрестках, где-то на развязках. И через громкоговорители водителям сообщают об их нарушении.
Куда гаденыш заехал за стоп-линию? Стоп-линия для кого? Стоп-линия для кого? Назад сдавай! Мотоциклисту. Они сначала офигевшие такие, думают, что такое? Раз. А он висит над ними, дрон. Ну и так далее. Еще интересная инициатива была по шлемам тоже, что не помню, где это сделали. Ну, в качестве предотвращения, предупреждения правонарушений. Если ты без шлема на мотоцикле подъезжаешь к перекрестку, то свет будет гореть красным, пока ты шлем не наденешь. И в какой-то момент допетрят до этого все, в чем причина красного, в том числе и автомобилисты, которые тоже стоят на этом перекрестке из-за того, что кто-то там на мотоцикле без шлема. Хотя, мне кажется, вот эта проблема у нас не проблема вообще. Потому что у нас как бы, ты можешь ехать без номеров, ты можешь ехать без снаряги вообще, просто в шортах и майке, так как если бы у тебя, если бы ты был этим, человек из стали, и кожа у тебя просто, ну, непробиваемая, это страшно. Мне, честно говоря, товарищи байкеры, мне на вас больно смотреть, когда вы едете, я просто вижу ваши локотки, ваши коленки и прочее все, когда вы падаете. Случайно, просто, тут кто-то подтолкнул или что-то под колесо попало там. Ну, просто незначительное падение. На скорости даже незначительной, какой-нибудь 30 километров в час. Ну, то есть, ну, на такой скорости, что автомобиль, даже если получит повреждение, можно потом ногой пнуть это повреждение, исправить и поехать дальше. Но ваше падение на такой скорости, вы же там же все... костей же, и кости даже чуть-чуть немножечко подзаточатся. Ну, все зависит от фракции асфальта, какая она там, крупная, фракция мелкая. Но реально больно смотреть на вас. Никто не надевает сейчас, жарко все, в снаряге мало кто ездит. Вчера ехал за чуваком, который, пользуясь тем, что это такое замкадье, ближайшее замкадье, вот вдоль МКАДа дорога, шоссе, которое идет от Рублевки и туда в сторону Кунцево. Без номера. Все просто выезжает чувак такой в шортах, в шортах, в майке, все же без номера. Номера нет на мотоцикле. Плевать вообще. Причем видно, что он не новый, он так и ездит без номеров. Но в шлеме. Почему? Потому что, понимаешь же, даже если встретит кого на дороге, если увидит его патруль какой-то без шлема, тут же начнется это самое, остановиться или все это. А так он в шлеме нормально. То есть у нас такой проблемы, мне кажется... Движения без шлемов нет. А вот все остальное есть. Соседу из разворота, наверное, через сплошную гаишники показали на видео с квадрокоптера, пишет Александр. Да, если в Москве, не знаю, а в регионах, да, абсолютно точно. Больше того, ты к Кавказу, когда подъезжаешь, уже по Ставрополью едешь. Опять же, не знаю, как сейчас, это было какое-то время назад. Едешь, и прямо стоят знаки, что участок дороги контролируется коптерами, прямо нарисовано. И это действительно так, потому что разметка очень хорошо видна с коптера, а там начинаются бесконечные вот эти реверсивные движения. То есть дорога всегда трехполосная. В том смысле, что у нее всего три полосы. Просто на одном участке там 2 километра, две полосы в одном направлении, одна в другую. И тогда есть возможность у тех, кто на двухполосной части, совершать обгоны фур, всего остального. Потом они меняются. Те, у кого была одна полоса, одна появляется дополнительно, те, у кого было две, одна исчезает. И вот этот реверс бесконечный. И очень часто водители, обгоняя вереницу фур, не успевают на отведенном участке обогнать и запрыгивают уже на сплошную, заканчивают объем на сплошную. Это очень хорошо с коптера видно. Прям видно, что, чувак, на сплошной. И также останавливают через пару километров пункт. Раз, видео, все, весь встречка, давай сюда водительское удостоверение. Так что это абсолютно нормальное явление. Я надеваю защиту всегда. Главное, долго не стоять. Максим Сидякин сообщает. В смысле, в защите долго не стоять, ибо начинает сворачиваться белок в тканях тела. И это не очень хорошо сказывается на общем состоянии организма и настроении мотоциклиста. Правильно? Правильно. Все, давайте поедем с вами в нашу опилюлишную. И опилюлимся. Сегодня свежеликатес, до этого не звучавшее, во всяком случае, в таком виде, пилюля. То есть это можно назвать премьерой. Доброе утро, Вась Куролесов. Александр Сергей, Black Dog здесь, Алексей.
И еще Алексей, но уже Портер. И еще Алексей, но уже 207-й. Приветствую, други. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Отсутствую. Я краш-тест подготавливаю. Это, между прочим, не одно и то же. Обещаю вам, этот краш-тест понравится не меньше, чем вам понравился предыдущий краш-тест. А предыдущий вам понравился? Понравился, говорю, предыдущий вам краш-тест, не помните? Конечно же, никто не помнит, что там было, про что, но я напомню. Если Бритни Спирс, то только в таком виде, я считаю. И ни в каком другом. Ну, или в трусах с ножом.
Говорит Москва. 94,8.
Так, поехать планируем. Это хорошая идея. А, в Крым. Хорошая идея. Планируем ехать в Крым в выходные. Как лучше по мосту и через сухопутную дорогу? Ну... Я бы по мосту ехал. Ну, в смысле, ну, строили-строили мост, выстроили. Зачем же ехать? Конечно, по мосту. Ну, в смысле, как хотите. Просто сухопутная, она включает определенный ряд процедур, и там нужно быть готовым к тому, что периодически там досматривать будут, ну, просто по пути. Все-таки это приграничная территория, причем не просто приграничная, а территория приграничная с районами ведения боевых действий. Вот. А что касается моста, ну, я примерно понимаю, с чем связаны ваши опасения. Но я не вижу, чтобы стояние там, даже если ограничивается движение, или же пропускная способность падает из-за того, что очень много автомобилей, и все нужно досматривать, я не вижу сообщения, что люди там, ну, проводят сколько-нибудь заметное время, которое можно назвать трагической потерей времени. Но даже если там сотни автомобилей, с одной стороны, собираются, это вопрос часов. Вопрос часов. Во-первых, во-вторых, это вам не в самолете запертым сидеть 7 часов в Анталии, когда, помните, наших пассажиров, там люди теряют сознание, все, кондиционеры не работают, ничего не работает. Вы сидите в автомобиле, у вас работает кондиционер, у вас тут же рядом какие-то там есть возможность пойти там купить воды и еще что-то сделать. Ну, в смысле, я бы по мосту ехал в любом случае. Другое дело, что просто время такое. Я имею в виду время года. Сезон такой, что придется столкнуться совершенно точно железобетонно, придется столкнуться с вопросами, связанными с, не столько с пропускной способностью, сколько с количеством желающих воспользоваться этой пропускной способностью. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Хотя у вас, может быть, другое мнение, вы лучше знаете. Я слушаю вас, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Вот только в эти выходные вернулись из Крыма.
Расскажите, вот, очень-очень хорошо.
Ехали как раз через Новороссию, и туда, и обратно ехали через Новороссию.
Mm-hmm.
По пути, там, в районе 400 километров, извините, волнуюсь немного.
Ничего, нормально.
Есть блокпосты перед населенными пунктами, mm-hmm. но там не досматривают, максимум один раз проверили документы, паспорта и все. Mm-hmm. Досматривают при въезде в Крым в районе Джанкоя.
Mm-hmm.
Там прям досмотр. Но есть выбор либо разгружать машину, угу. доставлять все сумки, либо на сканер.
Угу.
Сканер, правда, времени занимает. Перед нами было 3 машины, потеря времени где-то час.
Угу.
Обратно ехали в Джанкое, постояли, но там просто посмотрели паспорта и свидетельство о рождении для детей. А при въезде уже в Ростовскую область... досмотр, но не такой, как в Джанкое.
Uh-huh.
То есть там даже сумки не выгружаешь, просто откройте сумочку, что там, что
uh-huh.
там.
Uh-huh. А что, что по дороге? Инфраструктура, заправки, качество дороги?
Значит, смотрите, заправки, ну, поскольку бака хватает на всю дорогу, я заправился прямо перед выездом с Ростовской области. Есть Лукойл,
uh-huh.
заправился до Котного. На всю дорогу бензина хватило, именно даже из тех соображений, что качество топлива, чтобы не думать об этом.
Ну да, мало ли что там плеснул.
Значит, по всей дороге интернет везде есть.
Угу.
Значит, пару раз сбивается навигатор, как в Москве.
Угу. Ну, все-таки там... такой район, где действительно могут загрубить, может рэп работать там, ну и все такое.
Да, конечно, но дорога прямая. То есть там нету таких каких-то сложных поворотов.
Uh-huh.
Через крупные города едешь только через Мариуполь. Прям через центр города.
Как
то,
Мариуполь? Как выглядит город?
Значит, ну, вот, скажем так, оставляет такое впечатление, ну, в общем, едешь по городу, в котором были боевые действия.
Ну, это потому что это так, это факт.
Да. Едешь вдоль Азовстали, которая прям вот...
Uh-huh.
Прям вот.
Но при этом видны следы восстановления жизни, возвращения.
Однозначно прям видно новые дома, видно дома, которые многоквартирные восстанавливают.
Uh-huh.
Вот опять же в районе Азовстали есть частный сектор, такой прям кирпичные дома, такой прям uh-huh. частный сектор.
Uh-huh.
Такой прям, видно, что старый и такой прям... Хороший mm-hmm. был частный сектор, но вот он тоже прям порушен.
Ну, там за каждый дом приходилось сражаться, потому что...
Да. А вот то, что ближе к окраинам, смотришь, новые многоквартирные дома строятся, ремонтируются, это прям... Остальные крупные города, как Бердянск и Мелитополь, по окружной уходишь, едешь через несколько населенных пунктов, уж не помню их название, но таких не очень крупных, да, скажем так, через них прям насквозь едешь, там как будто ничего не было. Вот. А интернет есть, карты, остановились на обратном пути пообедать, ну, обед, переходящий в ужин в кафе, а поели, заплатили. Конечно, надо взять на всякий случай наличные, ну, чтобы быть просто спокойным.
Ну,
а
конечно.
Так, в общем, карты принимают, в магазинах карты принимают, там тоже останавливались, там что-то перехватить. Вот, в общем, жизнь течет, жизнь, ну, в общем, вот как-то так.
Понял. Спасибо вам огромное. Спасибо. А можно я вопрос задам? Можно я вопрос задам Яндексу? Яндекс, можно вопрос? Вы там сейчас, если что, вот, я не знаю, если это... А я сейчас проверю. В мобильной версии тоже так. Вот я сейчас... Вы рассказываете о Мариуполе, а я открыл Мариуполь. Вот. А Яндекс дает в картах, прямо Яндекс карты, дает Мариуполь написание на русском и Мариуполь написание на украинском. Скажите, пожалуйста, Яндекс, а с какой стати вы дублируете русские названия русских городов украинским языком? Это в связи с чем? Можно я спрошу, Яндекс? Я сейчас показываю в трансляции, чтобы вы не думали, что я придумал эту историю. Вот, вы видите Мариуполь? Написано Мариуполь и написано Мариуполь через ай с точкой украинская. Вот, Мариуполь. Два раза. То есть, как бы... А это с чем, Яндекс? Это мы сейчас средства же массовой информации, я хочу напомнить вам. Вот, и это сейчас можно я официальным запросом так... Да, в мобильной версии та же история. Вот я сейчас открываю в Яндекс.Картах в мобильных. О, и здесь также Мариуполь и Мариуполь через И. Почему название русского города дублируется на украинском языке? Это с чем связано? Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман Блэкдак. Ну, что я могу сказать? От Яндекса как бы это стоит ожидать. Это...
Ну, понимаете, от Яндекса, может, и стоит ожидать, а от нас, от государства, там, от прокуратуры, чего-то стоит ожидать в ответ?
Не-не-не-не. Я думаю, что просто нужно там, ну, как бы провести работы, понимаете?
Слушайте, а достал уже немножечко проводить работы. То флаги, а не триколор запрещают в автомобилях, а потом как будто не запрещают, как только резонанс пошел. Теперь вот это вот сейчас. Короче, надо это сделать новостью. Да, да. Извините, у нас должны быть... Давайте новость сделаем. Давайте сделаем новость. Я прошу службу информации нашей сейчас. Давайте. Потому что почему Яндекс Мариуполь пишет украинским языком название русского города на территории Российской Федерации? Федерации написано украинским языком в ресурсе Яндекс. Сегодня, не год назад, а сегодня, сейчас. Я бы хотел, чтобы просто как-то ответили хотя бы.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Это вторник, 9 июля на календаре, да-да-да-да-да, в Яндексе пора проводить свою, да давно пора там что-то проводить, уборку какую-то, я не знаю, очистку. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Роман, Сергей, это пятый человек.
Да, Сергей, приветствую.
Я тогда Улан-Удэ не доехал, зимой мы с вами разговаривали. По поводу Крыма.
Да.
Есть, по поводу моста не знаю, все, кто едет, советую все таможни проходить ночью. Просто, потому что можно постоять 5 часов. Там под Чунгаром местные ребята сказали, что есть сайт какой-то, ТТ Чунгар, и там, говорит, мы смотрим заранее, если есть предупреждение о ракетной опасности, то движение перекрывается, и поэтому можно долго простоять.
Ну да, лучше стоять, дороги... когда прохладно и темно, чем
Да. Вот этот момент. Дороги все отличные, все нормально, никаких проблем нет, заправки нет. Единственное, бывает, вот люди, когда едут, не знают, навигатор сбивается, у указатели не всегда неправильно дают, там, какую деревню называют, а ты проскакиваешь поворот, то это видишь, что не туда, и возвращаешься.
Понятно.
А так все отлично. И советую, кто с детьми едет, лучше всего доезжать до Бердянска, останавливаться там, в гостинице там от 800 рублей до 2000 номера. Первая линия, ровно 120 секунд до моря. Переночевали, покупали, с утра встали, поехали.
Свеженькие, с силами, с новыми поехали. Есть такое дело, хорошо, спасибо большое. Видимо, там два языка в ходу. они могут на это... Да, Максим Сидякин про то, что все... все... Я сейчас посмотрел по карте, действительно, все названия территорий новых, все дублируются украинским с какого-то... Не, я не против. Я не против. В смысле, я против, но я, если у этого есть какое-то разумное объяснение, это типа норм, хорошо, хорошо, я, ну, ну, ладно. Я просто не очень понимаю, ну, давайте, давайте территории, которые когда-то относились там, я не знаю, к чему, к Турции, давайте на турецком дублировать, давайте. Ну, у нас есть в Крыму территории, которые или на Кавказе там относились к Турции. На турецком дублировать это. Ну, чтобы было на турецком. С какой, с какого ляда, извините, я не знаю. Хорошее это слово. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Да, я слушаю вас. Доброе утро. А вот и не получилось. 7373948. Все, я про это самое не хочу. Сейчас у нас времени осталось 21 минута. Ребят, у нас краш-тест уже стартовал. Давайте сейчас не про, не, не про украинские транскрипции и не про написание. Это сказал и сказал. Я сейчас еще сфотографирую, потом дальше в течение дня в телеге разовьем эту историю. Может быть, действительно, буря в стакане воды, и это нормально. Нормально. Я просто хотел бы, чтобы человек, который в этом точно понимает, сказал, это нормально. Это нормально. И я такой, а, ну это нормально все. Ну, значит, нормально. Ладно, я подожду вот такого, чтобы кто-то это сказал. А пока кто-то не сказал, и желательно, чтобы это кто-то не из Яндекса сказал, нет, а кто-то другой. Там, ну, Пушков, к примеру, чтобы сказал, что это нормально. Вот. И, или Толстой. Ну, он говорит, это нормально. Я такой, хорошо, все нормально. Значит, нормально. Давайте, сейчас краш-тест. Краш-тест, краш-тест. Внимание, краш-тест у нас. Я придумал пару. На этой неделе я просто фонтанирую парами. Ну, в смысле, на этой неделе был вчера понедельник, сегодня вторник. Значит, кстати говоря, по поводу вчера. Давайте, Щукин и все, телеграм-канал, пожалуйста, зайдите, потому что там уже идет сейчас голосование. У вас точно совершенно, даже на уровне ощущений, даже на уровне первого рефлекса какого-то, есть ответ на поставленный вопрос сегодняшнего краш-теста. Потому что сегодня в краш-тесте бьются большие парни. Большие парни с большим потенциалом, большими возможностями. Автомобили, как я их обозначил, один на все случаи жизни. И это действительно так. То есть, когда один автомобиль может решить почти все твои задачи. Ну, только разве что там на картинговую трассу ты не выйдешь с ним, чтобы погонять с картингами. Просто потому, что они большие. Один из этих больших парней – американский японец. Другой из этих больших парней – американский немец. Оба автомобиля, безусловно, заточены в первую очередь под американский рынок. Это не помешало им найти в России своих любителей, почитателей, покупателей. Один называется Toyota Highlander, другой называется Volkswagen Atlas в Америке. У нас он называется Volkswagen Terramont. Все. Большие, с разными моторами. Для Terramont'а, напомню, был вариант вообще с мотором V6. Но также и двухлитровичи тоже были. Полноприводные, трех- или двухрядные, пяти- или семиместные. Хотя Terramont, по-моему, вообще восьмиместный. Там, по-моему, в третьем ряду три места. Но это надо восстановить эти ощущения. Функциональные, технологичные, в меру безопасные, полноприводные, дорогие, как бог знает что, уж во всяком случае Highlander, в те времена, когда отметку в 5 миллионов мог позволить себе далеко не каждый премиальный автомобиль. Я напомню, были такие времена. Toyota Highlander уже стоил 5 миллионов. Уже тогда Highlander стоил как Touareg. Ну, на секундочку просто, как Touareg. То есть эта вещица, я думаю, сейчас на вторичном рынке тоже стоит столько, что будь здоров. Это мы сейчас выясним, сколько он стоит сегодня. Я предложил вам подумать вот на какую тему. В общем, вы хотите что-то проверенное, что-то с понятными перспективами и так далее. Вам нравится немецкая инженерная школа или вам нравится миф о надежности Toyota. В любом случае, хотите одного из них. Ну, так и выбирайте. Щукин и все. Телеграм-канал. Здесь идет голосование. Хайлендер. Пожалуйста, его внешность, внутренность. Автомобили, только учитывайте, что мы смотрим автомобили 21 года. Это автомобили будут с пробегом. С пробегом. То есть каждый из автомобилей представлен моделью 21 года. Терамонт. И Хайлендер. Хайлендер и Терамонт. Все. Окей? Голосуйте. Пока что миф о надежности, конечно, на стороне Toyota. Toyota Highlander 60%. Volkswagen Terramont 40%. Что бы вы сказали, если бы я вам сказал, что за Toyota вам придется заплатить на 1,5 миллиона дороже? Все равно Toyota? А? Не знаю. Это мы сейчас выясним. Но для начала давайте посмотрим на краш-тест, который... К этому моменту сутки уже продолжается. Это большая заруба накануне состоялась, причем реально мощная. 1490 голосов у нас в этом краш-тесте. Это Hyundai Creta против Dacia Duster, он же Renault Duster в простонародье. Creta против Duster. Также автомобиль с пробегом. Автомобили 21 года. С ужасом я вчера узнал, что Duster 21 года стоит в районе 2 миллионов. Там 1 800 000, 1 902 000. А Крета 21 года в районе 2,3, 2,5, 2,6, 2,7. Тогда вообще не понимаю смысла приобретать эти автомобили. Но тем не менее. Hyundai Creta 46%. Renault Duster 54%. Таким образом, в количественном исчислении за Крету проголосовало 690 человек, а за Duster 804 человека, что составляет 46,54% от 100%. Окей? Пока что Highlander по чуть-чуть откусывает от самомнения Терамонта, понемногу, еще процентик откусил. 61-39. Терамонт что-то как-то вот не очень... Эй, эй, вы, Ваголюбы, ой, это как-то звучит, Ваголюбы, в хорошем смысле слова, а ну, набегите, помогите Терамонту вашему, ну что вы что, не видите, как Атласу тяжело держать небосвод на себе, видите, проседает весь, так, не Хай и не Фольц, а именно Mazda CX-9, пишет Руслан. Стильная штучка, согласен. Можно и CX-9 рассмотреть. Почему был Duster, а не Captur? Спрашивает Евгений. Потому что я решил, что будет Duster, а не Captur. Потому что если был бы Captur, то такой же Евгений нашелся бы, который бы сказал, а почему Captur, а не Duster? А другой бы нашелся, который сказал бы, почему не Аркана, а Captur? А третий скажет, а почему, к примеру, не Kia Seltos, а Captur? А четвертый скажет, поэтому Евгений. Потому что такой краш-тест, условия такие. Вот и все. Это, ну, есть вопросы некие, на которые нет правильного ответа. Потому что я так решил. Окей? У вас убедит такой ответ? Вам станет легче? Так, у нас в стране роуминг отменили. Вячеслав спрашивает. Я уже не говорю про Новороссию. Ну и не говорите, Вячеслав. Я просто не понимаю. Это у нас в стране роуминг отменили. Это что это? Это вопрос или что это? Или вам хочется просто поныть с утра? Вот Вячеслав просыпается, ему поныть хочется. У нас в стране роуминг отменили. Ну вот что вы ноете-то, я не пойму. Ну, не знаю. Есть что поесть вам сейчас? Ну поешьте. Может, у вас просто уровень сахара в крови низкий, поэтому хочется ныть. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Мнение дилетанта можно?
Да, конечно, конечно, конечно.
Роман, я тут где-то месяц назад зарегистрировал, у меня дочь на каршеринг Сити.
Так.
И мне сейчас, в общем-то, такой по смехотворной цене дают машины, вот эти вот Captur, Аркана.
Да.
Буквально вчера вот после 11 смотрю, стоит Аркана в районе Борисских прудов. Поехал на автобусе туда, сел и еду. Вот как раз по поводу сравнений.
Да.
Еще я катаюсь сейчас очень часто на Cherry Tiggo 4.
Угу.
Вы знаете, вот еду вчера на этой Аркане, Вот у меня ощущение абсолютно никаких разниц между «Арканой», «Каптюром», «Черри-Тига-4». Так
потому
вот
что там внутри один и тот же... Нет, ну уж во всяком случае «Каптюр», «Аркана», там внутри «Дастер» все равно один. Это просто кузовы разные, а внутри «Дастер». Поэтому там действительно никаких разниц вообще никакой нет. Это один автомобиль.
Вот не могу даже понять, на чем еду, вы знаете. Но хотя, когда новая машина, это вот... Ощущения все-таки другие.
Ну, там они скорее такие эстетические. Запах, качество.
Нет, вы знаете, качество... вот, Роман, в чем я вот когда еду сейчас вот на этих машинах, я очень чувствую, когда педаль газа начинаешь давить, время срабатывания, вот это вот, какие-то задержки возникают.
Отклик. Где-то... Но это зависит от целого ряда факторов. Коробка... плюс режимы настройки. Ну, в основном это, конечно, коробка-двигатель. Потому что если это вариатор, один отклик. Если это робот, другой. Если автомат,
третий. Ну, а новые машины, не новые, это никак
не... Нет, это в меньшей степени. Нет, это всегда, это с ней будет всегда. То есть если это вариатор, то отклик на педаль газа будет с задержкой. Причем будет очень медленный набор. Ровный, но медленный. И это автомобиль будет пятилетний или однолетний. Одно и то же вам показывать. Это особенность связки коробка-двигатель.
Это вот от этого зависит, да?
Да, в основном, да. Это можно, этот параметр у разных моделей более старших, не вот этого начального уровня, а более старших моделей, этот параметр можно менять переключением режимов. Есть режимы эко, спорт, нормальный, там все. И тогда алгоритм работы коробки меняется, и отклик, соответственно, меняется отклик на педаль газа. Его можно сделать моментальным, острым. Там, нажимаешь, и сразу машина будет дергаться вперед.
Даже вот так, да?
Конечно, конечно, да. То есть режим движения выбираешь. Спасибо вам большое. Там передаточные меняются числа, меняется режим, вот алгоритм работы самой коробки. Вот. И в результате тот автомобиль, что вот только что был овощным баклажаном, в режиме эко, в режиме спорт, а иногда и спорт плюс есть режим, будет прямо вот лезвие. Только нажимаешь, он же пим-пим куда-то пуляет. Так, секундочку, я сейчас Highlander открою 21 года. Так, Highlander, привод полный, бензин. Ну что, готовы удивляться? Готовы? К новым впечатлениям и новым открытиям. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, приветствую.
Михаил.
Да, Михаил.
Я вот хотел сказать все-таки в пользу, наверное, Toyota. Это, наверное, не миф, а, возможно, это уже привычка и как легенда. Я сам езжу не на Highlander, а на 150-м Prado. И я вот из него не вылазил уже, наверное, в 11-м я его купил. Да, больше 12 лет почти. Поэтому люди просто доверяют этим моделям. И мне кажется, что вы немножко лукавите, когда говорите, что это просто миф.
Ну, вы понимаете, что вот вы говорите о 150-м, а давайте рассмотрим, к примеру, Toyota Corolla. Вот. Или Toyota Avensis. Вы убеждены, что там ровно такая же история с беспроблемностью?
Вот здесь не буду спорить, я не был
счастливчиком и переводить. Поэтому я и говорю, вы знаете, есть Nissan какой-нибудь Tiana или Tiida, а есть Nissan Patrol. И я думаю, что у владельцев Nissan Patrol 10-летних, 15-летних тоже проблем не очень много. Это просто такой тип автомобиля. Рамные внедорожники делаются простыми, сугубыми, для того, чтобы они во всех ситуациях чувствовали себя нормально, без последствий, правильно?
Ну, возможно. Это... Еще хотел сказать вот по поводу китайца, не знаю, я вот думаю сейчас, да, о смене машины, все-таки немножечко обновиться хочется, может быть, столько лет. Друзья говорят, нельзя ездить на одной машине столько лет, но мне нравится. Да, вот у меня немножко нету доверия какой-то, не знаю. Я вот слушал вашу передачу, ваши рассказы, начал посматривать, конечно, но вот с большой опаской я просто отношусь.
Ну, понимаете, доверие... Доверие вещь, как бы это сказать, доверие на чем настроиться? Не знаю, мне кажется, доверие это тоже вопрос привычки. Ты же привык доверять. Помните, как корейцы 10 лет назад, там, 15 лет назад? Ну, да, реально, да, ведра, да, да. Ну, что это за странные автомобили? Потом они заняли сначала 20, потом 30, потом 35% всего российского рынка, заняли только два бренда. Два. Это и мы исключаем такие, как Sanyon, мы исключаем Genesis, там все остальные, только Kia и Hyundai. почти половина. Вот. И связано ли это, стали ли мы больше доверять корейцам? Безусловно. Стали ли они надежней? Ну, наверное. Перестали ли они ломаться? Нет. Ровно такие же там проблемы возникали и с коробками, там, и с двигателями. Но сочетание цены, качества, количества автомобиля, то, что ты получаешь на каждый вложенный рубль, плюс гарантия, делает чудеса. Ты думаешь, ну, ёлки.
Согласен, по поводу гарантии это подкупает.
Конечно. И ты думаешь, ну, окей, хорошо. Ну, пусть он не настолько надежен, что я там, это самое, как вот, сел и забыл на 20 лет, что у тебя есть какие-то... Открываешь капот, только омывайку долить. Ладно. Другой автомобиль, там какой-нибудь корейский, может быть, есть перспективы выхода из строя чего-то. Ну, у тебя гарантия есть. Ну, ты как бы думаешь, ну, это новый автомобиль, технологичный, куда более комфортный, куда более там, безопасный с точки зрения не снижения последствий ДТП, потому что у него рама там и все остальное, а с точки зрения предотвращения в принципе ДТП, я имею в виду наличие ассистентов современных и так далее. Поэтому тут такое дело. Еще раз, правильного ответа нет. Это не математика. Здесь невозможно дать правильный ответ, единственный. У каждого этот правильный ответ свой. Я лишь показываю разные позиции, разные варианты. А вы уж выбираете сами свой. Toyota Highlander против Volkswagen Teramon. Сегодня в краш-тесте. Большой краш-тест больших парней. Toyota продолжает откусывать. 64% за Highlander, 36% Teramon. Так, сейчас я выставлю по вкладочке по возрастанию цены. Самый дешевый на сегодняшний день Toyota Highlander с дурацким 3.5 двигателем на 295 лошадиных сил. 295. Надо вам столько? Ну, в смысле-то, надо вам надо вам платить там по 20 литров заливать на 100 километров при цене литра уже 60 с лишним. Так, значит, 4 270 000. Пробег написано 52 тысячи километров. 4 270 000 чертовых тысяч рублей. Потом следующие 4 400, а следующие уже 5. 5 миллионов. Toyota Highlander 21 года. 5 миллионов. 3.5, 3.5, 3.5. Все моторы только 3.5. Дальше цена уже 5 965 5, что примерно похоже на 6 миллионов рублей. 6 миллионов рублей Toyota Highlander 21 года. 6 100 6 300 6 570 6 770 6 800 7, наконец, 21 год. Написано 3500 километров. Как он проехал 3500 километров, мы не знаем. Но стоит 7 миллионов рублей. 7 миллионов рублей. Toyota Highlander. Ладно, а что ты, Teramont, лучше, что ли? Ну, не сказать. Здесь 2 литра 220 сил, самый распространенный, потому что V6 для Teramont никто особо не хотел приобретать, ибо его цена тогда действительно становилась похожа на Touareg. А если у тебя что-то по цене похоже на Touareg, так бери Touareg. Это старая известная, этот самый, старая народная немецкая мудрость. Volkswagen Teramon, 220 сил, 2 литра, автомат, бензин, полный привод синего цвета. 4 937, это самый доступный вариант сейчас продажи. Следующий 5, потом 5 150, пробег 50 тысяч, с пробегом 60 тысяч, 5 400. Наверное, комплектация хорошая. Потом, почему-то... А, в других городах, 4800, это другой город. 5290, 5450. Короче, самый дорогой какой? Сейчас я долистаю. 5370, 4500. А что по убыванию? Я же поставил вроде бы галочку по возрастанию цены. Что возрастание, потом убывание, потом возрастание, потом снова убывание. 21 год, 50 тысяч... 3560 вообще, какие-то цены, 3400, ну, это я вам скажу несерьезно, 400, это не цена, это разве цена такая? Это не... Дайте нам китайца V8, Ники спрашивает. Зачем вам китайца V8, Ники? Для какого... Ну, для... Извините меня, для каких целей вам сегодня V8? Зачем? Я... Ну, нет, сложно понять вообще. Вот будет у вас китаец с мотором V8. Какой-нибудь, ну, естественно, это будет автомобиль не масс-маркетового сегмента и не маленький автомобиль, не маленький. Вы знаете, что, там, к примеру, в маленьких автомобилях китайских нет дизеля, никогда не будет, потому что в Китае запрет на использование дизельных двигателей в маленьких автомобилях. Поэтому пикапы сейчас приезжают в Россию на дизеле. И зачем вам V8? Вот 10 миллионов будет он стоить. Кто будет покупателем? Вы никогда не купите его. Потому что за 10 миллионов, естественно, вы пойдете, возьмете себе Lissan какой-нибудь, последовательный гибрид. Так, чтобы там 500 лошадей у него было. Какой этого V8? Только у V8 будет поменьше. Так, чтобы было 500 лошадей, но только полный привод электрический, двухлитровый моторчик для этой самой, для генерации энергии, и запас хода 1200 километров. Вот что вы купите. Какой V8? А что? Кому? Это прямо... Короче... Терамон стоит не на один, как я предположил, миллион, а в некоторых комплектациях до 3 миллионов разница между Терамонтом и Хайлендером. Это имеет для вас значение? Нет, потому что Toyota Любы — это такие Любы, которым пофиг. На холодильник налепи наклейку Камри, и все, этот холодильник будет в самом надежном мире. Правильно я говорю? Toyota Любы.
Правильно, правильно.
Конечно, правильно. Щукин, и все, заходите, телега, там сейчас голосуем. Я не привожу параметры автомобилей, просто потому что, ну, вы и так их все прекрасно знаете, во-первых. А во-вторых, в продаже вот Хайлендеры вот такие. С мотором 3,5, 295 сил, сами считайте налог, сами считайте расход для него. В общем, ну, так себе. А немец в продаже идет с оптимальным двухлитровым бензиновым классическим ваговским мотором на 220 лошадиных сил, автоматом и полным приводом. Это Volkswagen Terramon. Щукин, и все, заходите, там в телеге продолжается голосование, причем вот, ну, пропорция особо не меняется, где-то вот 60 на 40 примерно. Зовут меня Роман Щукин, давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.